Мы с вами находим сейчас в конце нашей этой серии изучения предисловий основных статей книгам, основным каббалистическим книгам. В преддверии следующего семестра, который мы начнем с 15 октября, я хотел бы тут за наше оставшееся время, у нас еще есть довольно много занятий, хотя тут посреди будут всякие мероприятия, праздники, я тут уеду на неделю на конгресс в Одессу, и потом у нас будут тут еще всякие мероприятия в сентябре месяце, но все-таки за оставшиеся довольно много еще занятий я хотел бы пройти то, что нам еще надо было бы пройти из предисловий и всяких вступительных статей, чтобы уже начать изучать науку Каббала, у нас было к этому правильное представление, для чего мы ее изучаем, что она нам дает. Я хочу с вами сейчас начать предисловие к книге «Пихахам», так называемая, «Уста мудреца». Это книга, которую написал Бааля Сулам, как тьюта, как попытка написать Талмуд Эстер Сфирот. Она написана была заранее, намного раньше, чем Талмуд Эстер Сфирот. Книга эта никогда не видела свет, не вышла в свет. Она осталась в рукописи, причем рукописи тоже. Там были совершенно много разных вариаций, переписок, обрывков, отрывков. Чудом спаслось немножко из нее. У меня есть, естественно, и оригинал, и оттуда вот это предисловие. Все, что мне досталось от моего рава. Но сама книга не имеет особой ценности, потому что Бааля Сулам вместо нее написал Талмуд Эстер Сфирот. И действительно, по сравнению с Талмуд Эстер Сфирот, она как попытка только выглядит. Но предисловие к ней, оно довольно интересное. И для того, чтобы дать нам это правильное направление, этот дух развития правильный, мы все-таки его с вами тоже прочтем. Предисловие к книге «Уста мудреца». Каббалисты в своих книгах говорят о том, что изучать Каббалу обязан каждый человек. И неважно, что бы человек, чем бы он ни занимался в мире, какими бы качествами он не обладал от своего рождения или не приобрел в результате работы над собой в этом мире, но если не изучает Каббалу, он все равно обязан снова вернуться в этот мир, чтобы изучить Каббалу и постичь вместе с ней все тайны мироздания. Так сказано в книгах каббалистов. И это очень интересно. Зачем это мне надо? Если я в этом мире нормальный человек, хороший человек, прожил нормальную жизнь, никому ничего плохого не делал, существовал в соответствии с законами человеческого общежития, пытался быть добрым, нормальным ко всем. За какие грехи, почему мне надо снова не сходить в этот мир? Даже люди могут называть меня праведником или просто нормальным, хорошим человеком. Почему я должен, независимо от того, кто я, что я, где я, если я не изучил Каббалу и с помощью ее не постиг высший мир, должен снова вернуться в этот мир, пока я в следующей жизни или еще, может, через много-много жизней все-таки не дойду до того, чтобы начать заниматься Каббалой и с помощью нее постигать этот мир. Неужели это необходимо человеку, кроме того, чтобы нормально просто в этом мире жить и быть, я еще раз говорю, даже, может быть, нормальным, хорошим, просто добрым и принятым всеми. Говорится в книге Зоар, в главе «Песнь песней», там, где Зоар объясняет настоящую суть песни песни. Говорится о том, что душа после смерти человека якобы предстает перед Творцом. И Творец говорит ей, что ты прекраснейшая сама по себе. и достойно пребывания на самых высших уровнях мироздания, даже выше всех остальных душ. Но несмотря на это, поскольку нет у тебя знаний в Кабале, ты вернешься снова в тот мир, откуда сейчас поднялась ко мне, пойдешь к мудрецам и будешь с ними, и будешь у них изучать тайны Кабалы. Так сказано в книге Зоар. И поэтому нам необходимо понять, почему совершенство человека зависит от изучения Кабалы. В принципе, какая есть связь между тем, между быть совершенным и изучать Кабалу? Чем отличается изучение Кабалы от всех остальных наук, от всех остальных знаний, которые человек из себя или из внешнего мира постигает? Ведь нигде не написано, что он должен человек понять абсолютно все без исключения. Не сказано, что если ты не занимался физикой, там, не познал астрономию, там, не помог там, миллиону человек в нашем мире в чем-то, ты должен вернуться в этот мир. Нет никаких условий других, кроме одного единственного условия. Если ты не занимался Кабалой и не реализовал на себе эти занятия, то ты в этот мир возвращаешься. И снова тебе дается попытка это сделать. И сказано, кроме того, что не важно, что делает один больше, а другой меньше. А главное, чтобы сердце человека при этом было направлено на Творца. Откуда это вообще все исходит? Это исходит из условия, которого человек должен достичь в течение своего земного существования. Условие оно такое, что Творец, его свет и душа человека – это одно и то же. Мы только что с вами это проходили, в принципе, на основании вот этого вот рисунка. Это то, к чему мы должны дойти, что мы в конце своего исправления, когда поднимаемся, выходим за рамки всех этих миров, свет Творца и сам Творец, то, что существует вне этого круга, то, что свет, который заливает этот круг на основании наших действий, и мы сами, все это должно обратиться в совершенно одно общее неразделенное существование. Такова цель творения, и к этому нас гонят всеми способами, наслаждениями, страданиями, постоянно из поколения в поколение, из жизни в жизни. Каждое поколение, как мы уже не раз говорили, представляет собой предыдущее поколение, спустившееся снова в этот мир и одевшееся снова в земные тела. Так вот, каким образом тогда можно говорить, что постигается Творец, если говорится, что я, свет Творца и Творец должны быть совершенно одно и то же. В этом заключается конечная цель. Ведь Творца-то мы не постигаем, не можем постичь самого по себе, потому что мы отделены от Него еще изначально бездной сотворения. То есть есть Творец, который создал нас из ничего. Мы находимся от Него, как бы рассеченными вот этим условием, созданные из ничего. Не являемся внутри Творца, не являемся нечто существующим рядом с Ним, мы являемся абсолютно нечто отделенным. Как же мы можем перепрыгнуть эту пропасть, созданные из ничего, вдруг, которые становятся полностью равные, слитые, подобные на уровне Творца? И поэтому говорится, что постигать мы можем только из имен Творца в нас, то есть из тех свойств, которые мы постигаем. То есть, хотя суть Творца на самом деле нами не постигаема, но имена Творца, то есть его проявление относительно нас, в той мере, в которой мы себя исправляем, В той мере мы принимаем в себя Его свет, в этой мере мы ощущаем Его, и эти меры ощущения Творца называются Его именами. В этой мере постепенно мы Его постигаем. То есть постигаем не Его суть, Его проявление относительно нас в той мере, в которой мы можем также устремить себя относительно Его. То есть в мере подобия. А все имена, которые мы даем Творцу, относятся не к Его сути, а к свету в итоге, который приходит к нам и наполняет нас. И даже имя «Бесконечность», которое мы употребляем в книгах по Каббале, также означает свет, исходящий из Его сути. То есть Его суть остается вне окружности, вот этой самой большой. Свет Его – это то, что наполнял до создания творения всю эту окружность. Или тот, который будет наполнять после того, как мы полностью этот свет снова проявим в этой окружности. Каждый начинающий изучать Каббалу, прежде чем открывает книгу, должен обязательно четко впитать этот незыблемый закон, что о сути Творца даже раздумья запрещены, поскольку суть абсолютно непостигаема, поэтому запрещено. Запрещением в Каббале называется невозможность. Если где-то в книгах написано «это или это запрещено», запрещено, потому что если ты пойдешь по этому пути, ты обязательно уткнешься или на непостигаемость, в лучшем случае, тогда ты вернешься просто обратно и увидишь, почему это запрещено, потому что невозможно было постичь. Но еще хуже, когда ты начнешь входить в эти запрещенные места, и они тебя начнут путать, потому что ты начнешь из них изворачиваться и пытаться своими домыслами какими-то проникать все-таки в те места, которые, согласно нашему строению, нами поняты пока еще быть не могут. Запрещено – это значит, я еще не нахожусь на этом уровне, на котором я могу исследовать и познать, и поэтому для меня это запрещено. Так же, как маленькому ребенку запрещают с чем-то играться, потому что может себе навредить, у него еще не хватает разума. Но в той мере, в которой обретает разум, в той мере и позволяет ему входить в наш мир и участвовать в нем. Так и здесь, в Каббале. На каждый уровень есть свой уровень запрета и разрешения. Так вот, сказано в книге Зор, что все миры высшие и низшие, все сферот во всех пяти мирах, Адам, Кадмон и Абия, они созданы заранее для того, чтобы привести душу к совершенству. Поскольку душа человека, устремление человека к Творцу, является частью Творца. А окончание действия в замысле творения. То есть, после того, как мы заканчиваем все действие, мы поднимаемся на тот уровень, который называется замыслом творения, мыслью Творца. То есть, изначально есть Творец, затем Его замысел, и затем нисхождение всех миров до нашего мира, до нас. И затем снизу, когда мы начинаем постигать, своими действиями. Все ближе и ближе подходить к Творцу, пока не утыкаемся в тот же замысел Творца. То есть за постижение замысла Творца первоначального является конечной нашей точкой на нашем пути возвышения, в нашем исправлении. То есть невозможно сегодня еще нам с вами говорить о замысле Творца. Он нами не постигается. Мы можем приводить какие-то слова, примеры. Но постичь – это значит внутри нас, чтобы эта категория существовала, чтобы она была нашей частью. Такое возможно только, если человек прошел весь этот путь и поднялся на последнюю ступень. Так вот, он говорит, для каждого это заранее уготовлено, и каждая душа обязана достичь этого состояния, окончания действия, замысла творения. А простым желанием Творца явилось насладить творение в качестве вознаграждения за их усилия и работу. Наслаждение имеется в виду не такого типа наслаждения, которое мы понимаем в нашем мире. Наслаждениями имеется в виду существование в неограниченном пространстве совершенства постижения вечности. То есть, так как мы воспринимаем наш мир, наше пространство, ограниченным по времени, про передвижению и по месту, также избавление от этих трех состояний, от ограниченности по времени, ограниченности по передвижению, ограниченности по месту является суть мира бесконечности и тем нашим последним состоянием, и тем вознаграждением, которое мы достигаем. И по этой причине развернулись перед Творцом вся задуманная им действительность, развилась нисхождением по закону причины и следствия ступенчато через все миры Адам Кадмон, Ацилут Брия и Цара Асия, пока не завершилось созданием двух сущностей, облаченных одна в другую, души, помещенной в материальное тело. То есть сверху вниз замысел Творца через все миры сконцентрировался всего лишь на одном таком творении, состоящем из двух частей – душа, помещенная в тело. И действительно, именно о нас замысел творения для того, чтобы мы с этого изначального состояния достигли самого первого. И как суть действительности распространилась до своего низшего окончательного состояния, которым является материальное тело, с облаченной в него душой, так и нисхождение по закону причины и следствия, причинно-следственное нисхождение, явилось сутью существования действительности, то есть путями воздействия Творца, нисходящего по ступеням. То есть что он хочет сказать, Баля Сулам? Что как наше тело образовалось, и душа в нем нисхождением света и кли сверху вниз, так же и управление Творца нами, в центре находящимися в этой окружности, происходит постепенным нисхождением от его замысла к нам путей сил управления сверху вниз. То есть от Творца нисходит тело, от Творца нисходит душа, от Творца нисходят силы управления телом и душой. А что остается нам? Если это все не сходит свыше, то где мы? Наша свобода воли и что-то зависящее от нас, то есть. Так, что предназначение высшего света, являющегося наивысшим из всех высших, то есть во всех наших действиях, замыслах, мыслях, везде, в чем, что бы ни происходило во всем творении, он является первым и исходящим, это распространиться и достичь души, облаченной в материальное тело. Для чего? Для того, чтобы воплотилось, как сказанное, и наполнилась земля знанием о Творце, и не будет больше человек учить ближнего знанием о Творце, а все познают от меня от мала до велика. То есть создание нас, состоящими из тела и души, и управление Творца нами в этом состоянии преследует собой цель, чтобы все души, находящиеся именно в телах, в то время, когда еще они находятся в телах, достигли состояния полного познания Творца. В этом и заключается его замысел. Помните, как мы читали с вами в стихотворении «Ари»? Для чего сократился и сделал это все Творец? Чтобы раскрыть совершенство свое. Чтобы создать творение, которое бы раскрыли его совершенство. Сказано в книге «Зоар», что все, что говорится в Кабале, это имена Творца. И все исторические рассказы, все законы, суды, всякие повести, все, что говорится вообще в Библии, во всех книгах, это все имена Творца, то есть проявление Творца человеку. И поэтому все, что бы мы ни постигали на духовных ступенях, мы называем именами Творца. То есть что значит имя Творца? Именем Творца называется кли, моя душа, то есть мое желание, которое исправлено определенным экраном, а это мое желание эгоистическое, эго, в принципе, исправлено экраном. Если в состоянии в каком-то подобии я могу уподобить свое желание воздействию света, воздействию Творца, получаю в себя какой-то свет, то вот в этом месте Ор Пними, который у меня создается, в этом месте я полностью подобен Творцу. Что я делаю? Как я исследую свое подобие Творцу? Я беру это желание, а желание у меня, оно состоит 0, 1, 2, 3, 4 ступени Авиюта всегда. Я смотрю, как я наполняю это желание. Наран, извиняюсь, я пишу на иврите, наранхай, свята, пять святов в пяти желаниях. Или я могу написать кетер, хохма, бина, зрампин, малхут. Неважно как. Так? Я исследую эти свята в этих желаниях и получаю таким образом гематрию. Эта гематрия, допустим, выражается словом «элуким». «Элуким». Буквенное обозначение всех этих сочетаний света и келим. Так, и вот это называется у меня именем Творца. Или Авая, или Шадай, и так далее. Есть определенные сочетания света и келим всегда. И всего из 10 имен Творца, потому что есть 10 сферот, 10 возможных состояний между светом и кли. Так? И достичь полностью всех этих исправлений, наполнений, это то, что обязаны мы. То есть чисто происходят чисто физические действия, исправления, желания экраном и наполнение светом. Так, чтобы все состояния возможные произошли. Все состояния кли наполнились всеми светами, полностью соединились в одно целое, и вот это должна достичь каждая душа, находясь в теле нашего мира. А все управление Творца через все эти миры скрытия, оно и происходит только для того, чтобы помочь нам этого достичь. И если человек в течение сегодняшнего, допустим, своего кругооборота жизни это не сделал, то, естественно, как говорит книга Зор, он обязан снова и снова возвращаться в этот мир, в следующие кругообороты жизни. Значит, и все, что дает нам Творец, он дает нам проводит на нас свои управления таким образом, чтобы мы исправили все наши желания и увеличили нашу душу, то есть наши желания исправлены до такого размера, что мы станем достойными получить весь свет Творца во все имена Творца, что и является вознаграждением будущих душ. То есть достичь такого состояния мира бесконечности, не получать по каким-то ограниченным мерам свет в нас, а чтобы эта мера стала безграничной, все 10 сферот, наполненные всем светом, они дают нам в совокупности ощущение вот этой окружности, мира бесконечности. И все это должно быть, как сказано, условием в Зоре. Этот мир свой ты обязан увидеть в своей жизни, то есть достичь этого состояния, находясь еще в этой жизни, в этом теле. На этом мы с вами закончим это вступление. Продолжим в следующий раз, потому что там уже начинается у нас разборка по сути действий, которые мы должны совершить для того, чтобы набрать в себе все эти имена Творца. То есть разбор 613 наших желаний и каким образом на каждое из них мы можем сделать исправление и получить высший свет. Кто у нас сегодня участвовал в наших занятиях? Сейчас я попробую, кроме того, еще здесь что-то увидеть. Да, вопросы у меня здесь. Приветствую, подожди, я вопрос сначала хочу. Вопрос такой был, Валера из Киева. В нарисованной пространственной модели, где находится рожь миров, начиная с Ак? Хороший вопрос. Я его, кстати, мало знаю, этого Валеру из Киева. Но молодец. Рожь миров, вот, каждый мир, прежде чем он образовался, вот есть, здесь у него его рожь, а вот это само, это гуф. Затем следующее, вот этот цилиндрик, это рожь, и следующее гуф. То есть каждый мир состоит из того, что свет его образует, там, где он контактирует со светом. Так? Вот это его рожь. А потом, где он там уже сам образует свое кольцо, это его гуф. Понятно, Валера? Дальше. Женская московская группа. Что такое центральная точка в свете, если свет был ровным и однородным везде? Центральная точка в свете – это не свет. Центральная точка в свете – вот это и есть точка будущего творения, зародыша, как семя, как зерно. Это не свет. Свет доходит до этой центральной точки, и вокруг нее он отступает, как бы дает ей возможность существовать в темноте. И когда она отступает, то остается центральная точка в черном, закрытом, круглом пространстве. Если бы свет заливал полностью это пространство, то этой центральной точки тоже бы не существовало. Вы правы, женщины. Валера из Киева снова. Фу, покрытие головы на занятиях – обязательное условие или нет? Надо быть с головой – это самое главное, остальное не важно. Я бы так ответил. Мы потом этого коснемся еще. Я думаю, лучше всего это, когда мы здесь соберемся вместе. У вас точно будут вопросы насчет заповедей, насчет того, почему я хожу с этой самой с шапочкой и с бородой там, и так далее, что выполняется нами, что не выполняется, и почему. Есть условия в нашем мире, по которым те, кто рождены евреями, обязаны соблюдать определенные внешние атрибутику. Те, кто не рождены, не должны этого ничего соблюдать. Баля Сулам Круг, более того, как вы помните, я все время привожу его статью «Последнее поколение», когда он говорит, что все на самом последнем этапе народы мира, независимо от того, что, кто что они, даже когда достигнут полной ступени слияния с Творцом, могут оставаться каждый в своей религии и отправлять в нашем мире любые религиозные всякие там действия, которые захотят, и которым будут приучены, привыкшие, которым им приятны. Это не имеет никакого отношения к Кабале. Это то, что он пишет из статьи, можете взять у нас ее в сайте, из статьи «Последнее поколение». Поэтому я бы наоборот сказал бы, те, кто евреи, пускай одевают шапочку, а те, кто нет, нет. Я так требую от своих учеников здесь, в Израиле. Вот. Потому что в нашем мире мы должны соблюдать подобие духовным ветвям. Это не поднимает нас, это не делает никакого предпочтения одного другим. Это просто ставит нас в соответствие строению духовному. А когда мы делаем действия в душах, они абсолютно одинаковы для всех. Каббала написана, в ней нет никакого разделения на национальности. Есть разделение на мужчин и на женщин. Потому что разные души у женской части или и у мужской части. Для женской части есть немножко измененная методика, поскольку женщины и мужчины – это все-таки Малхут и Зерампин. Вы уже слышали, наверное, из наших остальных занятий, они находятся в определенной связи друг с другом так, что Малхут получает через Зерампин, женщина получает через мужа. И поэтому методика ее исправления отлична от мужской. Но отличие в исправлении вообще души и для женщин, и для мужчин, и для неважно каких представителей, каких народов, она вся одинаковая. Любая душа – это желание насладиться, которое надо исправить с помощью экрана, на стремление, на желание отдавать. Кто сегодня у нас тут был из групп? Виктор из Ужгорода, Мирон Сакраменто, Гавриэль Карелия, Саша Берлин, Олег Краковский, Милуоки, Висконсин, Сара Лос-Анджелес, Виктор из Германии, дальше Галина из Ждерота, Муше из Грузии, мужская группа из Бруклина, Валера из киевской группы, учебный центр в Нейбарух, Бруклин, Петахтиква, Израиль, Эстония, группа из Калининграда, Ирина, Израиль, Андрей, Галина из Синтуки, Яна, Нью-Йорк, Эва, Сан-Франциско, Олег, Анжелика, Соломя, Эстония, Инна, Миннесота, молодежная группа из Сан-Франциско, Гена, Львов, Екатерина, Новосибирск, Гриша из Англии, Белла, Нью-Йорк, группа Филадельфия, Кировоград, Марина Нью-Йорк, Гриша Чикаго, Ульяна Оля из Москвы, Бениамин Нью-Йорк, Аста Литва и Женя Аня из Москвы. Кто у нас на экранах? На экранах у нас так. В Одессе сегодня камера не работает, они сегодня на камерном режиме. Да, 10 человек у них, но мы их не видим. Москва, мужчин 71, женщин 59. Ну, мужчин больше. Всегда у них на 2 больше, туда или сюда почему-то получается. А нет, тут не на 2, тут на 12. Всего 130 человек, московская группа. Нет, 140, а нет, 130. Групп всего, которые вышли сегодня с нами на связь, 140 групп. Значит так, теперь у нас есть наш новенький в крайне левом углу, это Виталий Сакраменто. Дальше Яночка наша из Нью-Йорка. Тель-Авив 4 человека, Женя из Питера 7 человек, у него прибавляется группа. Привет питерцам. Тони крайне правый, верхний. Далее Виталий, Торонто, 12 человек. О, у них сегодня большая группа. Далее Алма-Ата, 3 человека. Вильна, 10 человек, плюс там наш представитель, Гольдберг. Нью-Джерси, Женя Фридкин, в первом ряду, 11 человек. Привет им, почему-то они мне не пишут. Там вместе с ними я вижу даже и Эли. Далее Филадельфия, 12 человек. Что-то они такие понурые, немножко уставшие, наверное. Сейчас уже поздно ночью у них. Бруклин 14 человек. Эта группа интересная. Я не помню такой. Несколько человек на переднем плане. Я извиняюсь, но я их не помню. Кто это такие? И Кировоград 20 человек. Большая группа. Мы надеемся, что мы их увидим и познакомимся на нашем осеннем конгрессе. Большое вам спасибо за участие в очередном виртуальном уроке. Присылайте вопросы. Мы их будем разбирать, кстати, перед всеми тоже. Если у вас есть такие вопросы, которые мне известно, что встречаются у всех остальных, мы будем вместе разбирать. До свидания, до следующей встречи. Заполняйте форму, мы ждем вас к нам на Суккот. До свидания.